На острие науки с Ириной Коротковой.
Лицо науки определяют люди, ученые, исследователи, а также инженеры. Их достижения меняют мир и формируют вектор технологического развития. В десятилетие науки и технологий компания InConsult продолжает цикл интервью с выдающимися учеными России. Говорим об их жизни и работе и о том, как они добивались успеха. В студии автор и ведущая программы, кандидат экономических наук, генеральный директор компании InConsult Ирина Короткова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень рада, что у нас сегодня в гостях академик Российской академии наук, научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Михайлович Сергеев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Михайлович, этапы вашей карьеры, они увязаны общей логикой, но при этом каждый этап – это вызов. Вы начали как ученый, физик, добились успеха, добились признания. Вы лауреат государственной премии, премии правительства. Вы возглавляли научный институт, вы являлись президентом Российской академии наук. А сейчас новый вызов, амбициозный, стратегически важный проект создания Национального центра физики и математики. Это откуда вот такая целеустремленность? Вы с детства знали, что будете заниматься физикой? И кто ваши учителя? Когда вы вот повернулись в сторону науки?
Ну, наверное, надо вспомнить о школе. Кстати, это очень важно сейчас, потому что мы, особенно в последнее время, потому что есть существенная потребность, говорим о необходимости подъема квалификации наших учителей-предметников в школе. Это очень важно сейчас, вот эта ориентация со школьной скамьи. Если говорить про меня, то я могу сказать, что у меня такая ориентация была. У нас в школе, хотя школа была не физмат, как это, может быть, не парадоксально, наоборот, гуманитарно, это была такая школа с углубленным изучением немецкого языка. Был замечательный учитель. Я учился в Нижнем Новгороде. Учитель этот известен своей работой в разных школах. Но вот он преподавал в нашей школе, Григорий Абрамович Гусаков. Вот эта вот ориентация была очень своеобразной. Он фактически призывал к тому, чтобы самостоятельно какие-то уроки готовили, что-то дополнительно. А потом даже давал возможность ученику провести урок. Он меня попросил провести урок, посвященный... Ну, это называется не инерциальная система отсчета, которая двигается с ускорением, там, ускорение свободного падения. Я много чего перелопатил, все эти лифты, которые падают во Вселенной. Mm-hmm. И потом, когда я рассказал, я, конечно, много всего сверх программы приготовил. Я увидел, как меня слушают, увидел это доверие и услышал потом его оценку. Для меня вот этот вот урок был, ну, не могу сказать, что таким вот поворотным, но очень важной вехой того, что ты вот, Сергеев, в правильном направлении, тебе надо идти дальше на соответствующий факультет этого университета. Я думаю, что, конечно, это все индивидуально, но мне еще в значительной степени повезло в связи с тем, что в тот год, когда я стал выпускником университета и замечательного радиофизического факультета, в тот год образовался новый академический институт. Институт прикладной физики Академии наук СССР. И вот первый набор молодежи был как раз из нашего выпуска университетского. То есть мы пришли в эту атмосферу строительства нового института. Мы видели, что мы нужны, что нас должно быть много, что это новые интересные тематики, что институт, ему, ну, даются такие большие полномочия. Вот это пошло, это был 77-й год. Это вторая веха, я бы назвал. Вот дальше произошло то, что произошло. И начиная с 90-х годов, мы, кроме того, что строить этот институт, строить науку, вынуждены были заниматься в значительной степени спасением. Я бы сказал, что это вот третий для меня очень важный такой ориентирующий период. Он ориентирующий на то, что я и многие из нас не уехали, а остались в этой стране. И здесь вот личность руководителя института, академика Андрея Ильича Капонова-Грефа, который прямо говорил, что, ребят, вы смотрите, я понимаю, что сейчас, может быть, лучше возможности за рубежом, но вы смотрите, я здесь останусь навсегда, вот принимайте это решение, вот это вот имейте в виду.
Получается, что он смог вас настолько заинтересовать, что, в принципе, те, кто хотели, действительно оставались и развивали российскую науку.
А вы знаете, я бы даже сказал, не настолько заинтересовать, мы и так были заинтересованы. Там должна была быть позиция такая, что несмотря ни на что, несмотря на то, что сложно и много народу уезжает, особенно из столиц много уезжало народу, тем не менее, вы сами принимаете решение.
Он придавал какую-то уверенность.
Да, но я здесь. Да. То есть вот есть несколько таких моментов, когда мы говорили, а что для вас является вот таким вот как бы ориентирующим? Вот, наверное, эти три момента. Школьный учитель, так совпало, что институт новый академический образовался. И вот эта позиция, когда действительно в 90-е годы очень много надо было сделать с тем, чтобы и коллективы сохранить, с другой стороны, наладить международное сотрудничество. Потому что мы, говоря об этом времени, да, признаем, что очень много людей уехало, но вместе с тем это были годы выстраивания полноценного международного сотрудничества.
И сейчас вы опять начинаете новый институт, Национальный центр физики и математики. В чем его уникальность?
Абсолютно веление времени. Много сошло здесь звезд вот именно в этой задаче. И, наверное, надо начать с того, что мы понимаем, что за последние годы, конечно, мы в значительной степени использовали те заделы, которые у нас появились были нашей российской наукой в взаимодействии с зарубежом, произведены, ну, вот в это золотое время советской науки, давайте так назовем. Конечно, то, что в каких-то направлениях отсутствие этих заделов наиболее болезненно, это факт. И это мы понимаем, это понимает и госкорпорация «Росатом» с очень широким спектром своих занятий теперешних и прошлых занятий, потому что и ядерный щит, и ядерная энергетика – это традиционные вот такие вот занятия. И там, ох, как нужны новые заделы, если вы знали. Вот, мы не будем сейчас обсуждать потребности ядерно-оружейного комплекса, но вот если говорить про направление, связанное с ядерной энергетикой, то, ну, вы знаете, очень тяжело сохранить роль мирового лидер, а сейчас лидерство есть у «Росатома». Почему? Вы находитесь в условиях конкуренции, жестких рыночных условиях, более эффективных станций, которые дают более дешевое там, электричество, более дешевое тепло.
Опять же, появление мобильных атомных станций.
Мобильные атомные станции – это еще один момент, это тоже предмет конкуренции, потому что мы видим сейчас, что вот я смотрю на мир, да, вот Африка сейчас пробуждающаяся.
Да,
там пол Африки хочет, чтобы пришли и построили, но крупные станции им пока не нужны, они их эксплуатировать не могут. А вот малая станция, которая такая мобильная, ее можно там вдоль побережья двигать, вблизи там месторождение полезных ископаемых и так далее. И поэтому эти новые заделы, они очень нужны. Новые заделы генерируют ученые. Ученые, и здесь очень важно привлечь мозги. Чем больше мозгов вы привлекли на решение какой-то задачи, на какую-то площадку, вот именно концентрация, не общий объем интеллекта, а концентрация интеллекта на квадратный километр. Вот это вот одна из идей, Национальный центр физики и математики. Во-первых, заметьте, национальный центр. Это не какой-то там ведомственный проект. Это национальный центр. Есть совет по развитию НСФМ, который возглавляет два вице-премьера, Чернышенко и Мантуров. Они наверху находятся. У нас есть организации-учредители, очень мощная организация. Понятно, что это сам «Росатом», это Российская академия наук, это Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, это Курчатовский институт, они являются учредителями. Но важно первое, что сделано. Мы собрали кооперацию. Кооперацию – это более чем 50 лучших, наиболее сильных академических институтов, отраслевых институтов и университетов. И дали средства этой кооперации работать по нашей общей научной программе. Во-первых, мы эту самую научную программу составили, получили на нее финансирование бюджетное, и эта программа сейчас работает. Вот это вот момент объединения. То, что у нас сейчас формируются по разным научным направлениям такие группы из самых-самых лучших российских ученых, которые занимаются самыми такими нужными передовыми задачами, вот это первая такая вот визитная карточка этого центра. Это кооперация, это привлечение интеллекта. Еще раз, это вот не только ученые там «Росатома», не только ученые наших там федеральных ядерных центров. Это все ученые страны приглашаются работать на эту площадку. Причем научные программы формируются так, что если у нас есть направление научной программы, вот в направлении научной программы цели самые амбициозные. То есть мы посредством этой кооперации должны быть паритетными в мире и лидерами в стране. Вот другого не принимается.
Александр Михайлович, можно ли уточнить, может быть, какое-то из направлений, на что сейчас ориентиры в основном?
У нас 10 научных направлений. Из них 3 – математика и 7 – физика. Ну, центр физики и математики. Да. Если говорить про математику, у нас есть математики, так скажем, фундаментальные, но в основном это, конечно, прикладная математика. Что это такое? Это суперкомпьютеры, Самые-самые-самые. Угу. И сейчас самые мощные компьютеры, они работают в Росатоме. Но мы видим конкуренцию, мы видим, что мы отстаем от мира, и мы должны предлагать какие-то новые решения, прежде всего связанные, как это сейчас называется, архитектура суперкомпьютеров. Потому что сейчас вот не то, что у вас гомогенная структура, вот весь ваш компьютер состоит из одинаковых процессоров. От этого ушли. Это такая гетерогенная архитектура, где есть группа процессоров, которые лучше умеют выполнять эту процедуру, а другая лучше выполнять вот такую процедуру. И прогресс сейчас связан с тем, что вы очень правильным образом распределяете потребности вашей задачи по этим группам процессоров, и тем самым получаете ускорение.
То есть получается многофункциональность, еще больше эффективность работы этих суперкомпьютеров.
Да, и это одна из первых задач одного из наших направлений. Это современная архитектура суперкомпьютеров, обеспечивающих максимальную производительность их. И тут же рядом интересное современное направление. Вот оказывается, что мы, как с вами говорим, компьютеры, суперкомпьютеры, тождество, электронно-вычислительные машины. Да, ведь ЭВМ, компьютер – это одно и то же. Вот в современном мире это не так. Потому что сейчас показано, продемонстрировано, что могут быть другие платформы для обработки информации, связанные со светом. Это фотонные вычислительные машины, где обработкой, хранением, передачей информации занимаются не электроны, а фотоны. И вот одно из наших центральных таких вот центральных задач, один из наших флагманских проектов – создание такой фотонной вычислительной машины, которая имеет огромные превосходства по сравнению с электронно вычислительными машинами не для не универсально для всех задач, а для отдельных, специальных, но очень важных задач, например, связанных с системами искусственного интеллекта. Угу. Вот. Когда мы говорим об искусственном интеллекте, вот, а он у нас везде, где мы тут сидим, там есть некие базовые математические процедуры. Если вы создадите такие специальные процессоры, которые эти базовые математические процедуры, давайте одно слово научное скажу, перемножение матрицы на матрицу. Это главная процедура, которая есть в системе искусственного интеллекта. Умеют решать намного-много порядков быстрее, чем ЭВМ, тогда вот у вас возможность создать в целом машину, которая за счет этого ускорения позволяет выходить на вот такой вот новый уровень. Очень интересным направлением является, это тоже сейчас везде, цифровые двойники. Вот сейчас ничего без цифровых двойников не делаете. Задумываете вы какое-то новое производство, какую-то новую технологию, задумываете новый материал сделать или провести какой-то эксперимент. Даже в области социологии, даже в области политики. Ведь вот эти вот модели реагирования, да, вот готовятся какие-то выборы большие, да? Слушайте, ведь сейчас цифровые двойники вот этих вот компаний политических, как ее, да, это все сначала в компьютере делается. Цифровые двойники везде. Дальше это будет еще больше. Мы сейчас находимся во всей ситуации, когда вот такое проектирование всего, да, оно все меньше начинает использовать такой реальные эксперименты с реальными физическими, химическими, социальными системами, а все больше и больше опирается на виртуальное проектирование. И здесь вот как к современным сверхскоростным компьютерам добавить вот эту вот опцию, чтобы можно было максимально эффективно делать цифровые двойники всего и вся, огромная научная задача. Я брошу некоторую одну такую фразу, что вообще мы сейчас, ну, не только НЦФМ, и, может, даже в меньшей степени НЦФМ, у нас есть планы на этот счет, но мы видим, что в мире цифровые двойники живых систем становятся в повестку дня. Еще раз, ни в коем случае не буду, потому что это обычно бурю таких вот высказываний насчет цифрового двойника человека и так далее, но мы идем по пути создания цифровых двойников живых систем, более простых систем, каких-то отдельных как бы составных частей вот этих вот систем. И это сейчас уже дает положительные результаты. Это очень важный момент. И вот это одно из таких направлений. Конечно, искусственный интеллект. В области физики понятно, что когда мы говорим вот эти заделы, они с чего берутся? А заделы берутся по-простому вот с чего. Если у вас есть установка, маленькая, большая, там, мега-сайенс-установка, которая демонстрирует параметры, такие, которых нет нигде в мире, например, энергию ускоренных электронов, интенсивность лазерного излучения, возможность измерять в пространстве во времени очень маленькие масштабы. Вот это есть новый рубеж. Потому что если вы работаете с прежним набором этих установок, вы эти процессы просто не видите. Ну, вот у нас есть с вами часы, да, со стрелкой. Мы же с вами не можем померить процесс, который длится 1 миллисекунду или 5 миллисекунд.
Нет, конечно.
Или секундную стрелку. Правильно?
Да.
А вот теперь мы дошли до уровня, когда мы умеем генерировать, использовать в качестве измерения длительности процесса с длительностью на уровень 10⁻⁰ секунды. Нобелевская премия этого года дана за демонстрацию возможностей измерения аттосекундных импульсов. Атто же 10⁻⁸. Угу. Еще более. То есть, когда вы предлагаете инструмент для измерения, новая метрология, перед вами открывается целая новая вселенная явлений, потому что вы их раньше не видели. Если у вас Левенгук сделал микроскоп, да, до этого никто же микробов не видел.
Ну, да.
Он посмотрел, увидел микробы. Это целый новый мир. Вот так везде. Если рубежи физики определяются тем, что вы получаете новую возможность исследовать мир на других срезах, пространствах, временных, энергетических и так далее. И вот наши те установки, которые мы строим, они тоже нацелены на это, что новый инструмент, который позволит неизвестное раньше увидеть, исследовать, предложить для применения. Причем порой, ну, у нас есть ориентация, что, скажем, надо здесь, потому что мы предполагаем. Но открытия приходят не так. Обычно они приходят вопреки. То есть вы задумали что-то, делаете эксперимент, у вас, ну, непонятно, что это такое. Начинает грешить на это, измерение там неправильно, еще что-то. А потом, когда разбираются, видят, что это новое явление. Вы его не могли спрогнозировать, знать, что оно есть. И очень часто мир физики, вот он развивается, двигается вперед посредством вот таких вот открытий. Но для этого должен быть новый инструментарий. И поэтому у нас новые лазерные установки, которые позволяют излучение иметь с рекордной в мире интенсивностью излучения, системы генерации очень сильных магнитных полей. У нас есть создание очень интересной новой системы, которая позволит нам по-новому взглянуть и заниматься вопросами устройства ядер. И не только ядер, еще более глубокий уровень – это устройство нуклонов, протонов и нейтронов. И вот это вот наши такие рубежи фундаментальные, что ли. Но при этом, подозреваю вопрос, ребята, а чего же вы для технологического суверенитета при этом предложите? Я не знаю, есть у вас такой вопрос или нет, но обычно к этому переходят, что...
Безусловно. Что же вы все-таки для практики? Потому что вот этот национальный центр, вот я лично рассматриваю как идеальный треугольник Лаврентьева. Бизнес – это Росатом, наука – и образование – это МГУ, да? Но бизнес ведь не только для фундаментальных исследований вкладывает деньги, все. Тут и должны быть какие-то практические результаты, и действительно для технологического суверенитета.
Да, конечно. Треугольник Лаврентия – очень популярный образ, и все привыкли, это пошло из академгородка нашего великого, до сих пор великого академгородка новосибирского. Вы знаете, в последние годы этот треугольник превратился в тетраэдр. Тетраэдр – это еще одна вершинка появилась. Угу. Почему? Потому что мы понимаем, что в наших условиях, особенно в условиях нашей страны, когда все-таки основное финансирование бюджетное идет от правительства, обязательно должно быть присутствие власти. И вот это вот четвертая такая вот точка, треугольник наука, образования, технологии и власть, без которой мы не сделаем ничего. И вот когда этот тетраэдр такой гармоничный, вот тогда можно как-то говорить, планировать успех. В нашем случае, я же недаром сказал, что у нас есть совет программы, который возглавляют два вице-премьера. Более того, ведь проект родился во время визита президента Владимира Владимировича Путина в Саров. Ему коллеги рассказали. Причем, конечно, все это готовилось. И Академия наук была вовлечена, и все эти письма готовились такие. Но одно дело подготовить письма, а другое дело правильным образом исполнить это, так сказать, вслух и убедить президента. Вот нашим коллегам в Сарове это прекрасно удалось сделать. И действительно, Владимир Владимирович уже там через, как они говорят, через 15 минут сказал, что да, он поддерживает вот эту вот идею. Что здесь вот еще важно, когда мы говорим? Значит, власть, я сказал про эту вершинку. Про науку мы уже поговорили. Росатом. Почему Росатом? Росатом по сегодняшним меркам, ну, понятно, что это лидирующая технологическая компания, Росатом – это некий мини-образ научно-технологического ландшафта страны.
Угу.
Потому что очень много разных технологий. Мы же не только ядерные технологии. Мы и Северный морской путь теперь, мы и квантовые технологии, мы и новые материалы.
И медицина.
Ну, в общем, много-много всего такого. Некоторые говорят, вот новые бизнесы. Ну да, новые бизнесы. Но бизнес это потому, что новые технологии, понимаете?
Угу.
А бизнесы потому, что есть потребность развивать вот это. И вообще, теперешнее развитие технологическое, оно же идет так. Инвестор – это прежде всего не государство, это крупный бизнес. Он инвестирует в науку, причем он уже давно понял, что чем глубже он в науку инвестирует,
на
не просто, чтобы
этапе
с такой трубы вот такую сделать, как я говорю, да, а чтобы предложить новый сплав, который позволит эту трубу использовать в условиях агрессивных жидкостей, да, и качать там полезные ископаемые из того места, из которого никакая труба раньше не качала. Вот это уже наукоемко. И здесь вот те компании, которые определяют сейчас технологический образ мира, они устроены так. Они вкладывают очень большие средства в науку. Причем, понимая рискованность, но очень высокую маржу, которую они получат, если будет плюс, глубоко достаточно в науку. Наука откликается новыми заделанными результатами, и вот эта вот фаза прекрасно выстроена. Быстро превратить новые знания в новую технологию.
Так и хочется сказать, наконец-то до бизнеса дошло.
Да. И они получают сверхприбыли. Они видят, что сверхприбыли за счет науки и с удовольствием реинвестируют в науку. Вот мировой локомотив технологически работает вот так. У нас, к сожалению, не очень большое число компаний, корпораций работают вот в этом режиме. Но Росатом это понимает. И второй момент. Росатом является, как я говорю, мини-такой вселенной у нас в стране, потому что у него все есть. У него есть и наука, и есть технологические предприятия. У него есть свой внутренний рынок. Поэтому пилотные проекты, вообще говоря, Росатом внутри себя может раскручивать, а потом говорить, вот, пожалуйста, оно работает. Нам не жалко, давайте возьмем на весь этот рынок. Поэтому, когда мы говорим вот еще об одном узле Росатом, Росатом – это исключительно правильная компания, которая сейчас правильно понимает свою миссию и понимает, что нужно вкладывать средства, в том числе фундаментальную науку. Вот от этого такая связь получается. Да, обязательно надо сказать образование. Виктор Антонович Садовничий сразу поддержал эту идею. У нас образован филиал МГУ. Мы уже первых магистров выпустили в этом году. Набор магистров 80 человек каждый год. У нас есть аспирантура. И вот эта система подготовки кадров, когда мы хотим насытить вот этот вот новый наш будущий центр молодыми кадрами, прежде всего своего производства кадрами. Вот это вот здесь тоже работает, поэтому мы очень довольны этим сотрудничеством. И это, значит, еще один вот такой вот узел. Ну и, понимаете, конечно, принять участие в рождении, в развитии такого проекта, это страшно интересно. Я прямо вам могу сказать. Да, у меня действительно много было, так сказать, разных таких вот периодов руководства и Академии наук, руководства институтом. Но сейчас у нас все тоже очень интересно.
Пожалуй, это самый амбициозный проект, который есть, и я надеюсь, что вот он действительно сыграет огромную роль вот в развитии фундаментальной и прикладной науки у нас в стране и станет вот той ступенькой того международного сотрудничества, о котором вы говорили в самом начале, которое вот необходимо восстанавливать. Александр Михайлович, к сожалению, наше время подошло к концу, но нам очень хочется пригласить вас еще раз и поговорить именно об образовании в центре и о бизнесе, о роли бизнеса более широко. И, конечно, о тех амбициозных планах, которые есть у вас. Спасибо.
Спасибо большое. Я с удовольствием приду к вам еще раз. Эти вопросы нас очень интересуют. И вопросы образования, вплоть до школьного, как мы с вами говорили. И НСФМ сейчас берется в том числе и взаимодействие с нашим учительским корпусом. Но вопросы бизнеса, они сейчас исключительно важны.
Ну, а я напомню, это была программа «На острие науки». Благодарю за интересную беседу автора и ведущего программы, кандидата экономических наук, генерального директора компании «Инконсалт» Ирину Короткову и научного руководителя Национального центра физики и математики, академика Российской академии наук Александра Сергеева. Спасибо. Удачи вам.
Спасибо вам большое.
На острие науки с Ириной Коротковой.